радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает программу. Ее откроет беседа нашего обозревателя Виктора Саулкина с писателем Виктором Николаевичем Николаевым. Сегодня они размышляют о корнях смуты. Затем нашу программу продолжает рубрика «Территория семьи». Ее постоянная ведущая, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодняшнюю передачу посвятила теме «Диспансеризация детей». В завершении часа прозвучит окончание беседы искусствоведа Светланы Витальевны Гнутовой о коллекции Глеба Александровича Покровского, переданной в дар музею имени Рублева вдовой ученого.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Прихожан храма во имя Святой Троицы села Иваново Ногинского района, иерея Владимира, Константина, Алексия, Алексея, Михаила, Татьяны, Нины, Владимира, Елены, Алексея, Дмитрия, Анастасии, Анны, Риммы, младенца Иоанна, Анастасии, тяжко болящего Петра, тяжко болящего Александра, Дионисия, болящей Тамары, тяжко болящей Галины, Виталия, Татьяны, Нины, Вячеслава, Екатерины, Ирины, младенца Иоанна, Андрея, Галины, Людмилы, Кирилла, Антонины, Валентины, болящей Валентины, Георгия, Инны, Наталии, Николая, Константина, Анны, Михаила, Аллы, Ильи. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь вы можете поклониться чтимым иконам храмов, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, товары изо льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут натуральные продукты, целебные травы. Выставка-ярмарка состоится с 3 по 9 февраля в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Дорогие братья и сестры, в час, когда российской государственности угрожает опасность, Союз православных граждан призывает вас выйти на митинг за целостность России против оранжевой революции. Митинг состоится 4 февраля в субботу на Поклонной горе в 13 часов. Начало прохода в 12. Если ты русский, православный, приходи. В воскресенье 5 февраля в храме Спаса Преображения на Песках состоится праздничное богослужение, возглавляемое святейшим патриархом Кириллом. В ходе богослужения будет совершаться епископская хиротония. Приглашаются все желающие, встреча патриарха в 9:30 утра, просьба приходить заранее. Храм, известный по картине Поленова «Московский дворик», расположен в районе Старого Арбата вблизи станции метро «Смоленская» по адресу Спасо-Песковский переулок, дом 4. Телефон 8-499-241-6203. 8-499-241-6203.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
писатель Виктор Николаевич Николаев – один из наших постоянных авторов. Его творчество хорошо знакомо и любимо нашими слушателями, и к его оценкам вы всегда прислушиваетесь, просите повторить программы с его участием. И сегодня наш обозреватель Виктор Саулкин вновь пригласил Виктора Николаева в студию «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» писатель Виктор Николаевич Николаев, автор хорошо известных православным читателям книг «Живы в помощи Вышнего, записки афганца, из рода в род, безотцовщина» и последней книги «Шамардинские истории. Время подумать о главном». Мы видим, что происходит сегодня в стране, видим, как нам готовят смуту, как политические деятели, думские лидеры бегают к американскому послу за благословением, получать ярлык на княжение, получать деньги. Мы не говорим о продажных уж совсем таких людях, как, допустим, всякие Немцовы, там, Каспаровы и так далее. А даже коммунисты, которые говорят о том, что они всегда выступают против продажи национальных интересов, бегут, скажем прямо, к геополитическому противнику, вражескому государству, которое старается сейчас Россию поставить на колени окончательно, бегут за советами. Я сразу вспоминаю 91-й год. Когда такая же толпа, как ныне, собиралась на Сахарова, на Болотной площади, бушевала в Москве, я помню глаза офицеров, десантников. Они стояли в оцеплении, и московские интеллигенты бурно доказывали им о том, что вот вы против свободы. А стоял майор с умными, все понимающими глазами и говорил им: мужики, вот если бы вы видели настоящую кровь, если бы вы побывали там, где мы сейчас побывали, на окраинах Союза, и увидели, что там происходит, вы бы иначе говорили. Но всем казалось, что это невозможно, будет великая бескровная революция в августе 91 года, и кровь никогда не прольется. Кровь пролилась тогда в Приднестровье, потом две чеченских войны, Таджикистан, а ты, Виктор, был свидетелем. Ты был в горячих точках после Афганистана и видел, как устраивают эту гражданскую войну, какими методами, как она протекает. Вот хотелось бы, чтобы поделился с нами сегодня своими мыслями и воспоминаниями.
Это действительно уже время пришло, когда надо думать о главном, когда вторичные вещи должны отходить на второй план. И то, что происходит, допустим, сегодня, происходило тогда, это такое ощущение, что это один и тот же режиссер, один и тот же сценарий. Когда будет возмущаться народ, эта кровь будет литься всегда. Бескровных революций их не бывает в принципе. Но самое ужасное, что гибнут семьи и целые роды, когда люди перестают иметь свой дом и начинается метание по России. Видел это все своими глазами. Был 91-й год, когда я учился в военной академии, и когда нам отдали вот этот приказ, и мы трое суток находились в здании МИДа, ведь тогда тоже очень многое нам бросилось в глаза. Но самое главное, знаешь, было в чем? Как народ начинает реагировать на форму военного человека. Мы, значит, когда ехали в сторону МИДа, в метро, то я заметил такую деталь, как матери в метро с детьми стали невольно ближе подходить к человеку военному. Причем к нам подходили люди разных национальностей, и они старались держаться поближе к человеку в форме. Это была гарантия заступничества. И поэтому, когда начинают на сегодняшний день осквернять военную форму и как-то глумиться над этими понятиями, это называется все предательство. У нас было много людей, которые этими занимались. Это, знаешь, такое власовское направление, благодаря которому, в кавычках, начинает народ цинично относиться к вооруженным силам. Я был в Карабахе. Был недолго, но я очень многое там успел заметить. Народ, вот когда льется кровь, допустим, и сталкиваются две нации, Азербайджан и армяне, какие-то споры между них были, какие-то, может быть, они пытались выяснить отношения, но, тем не менее, кровь там пока не лилась. Но как только на это дали добро структуры официальные, они сразу забыли о том, что эти мусульмане, и у них есть тоже свой принцип сдержанности. Армяне тоже, конечно, пошли ва-банк, потому что им надо было как-то заступаться. Но самое...
За своих.
За своих, да. Все дрались за своих. Как только дали добро на эту войну, на следующий день дотла сожгли музей Баграмяна. Он находился недалеко от нас. Это дом-музей Баграмяна, которому, кстати, и азербайджанцы, и армяне, и русские, и все национальности приезжали на экскурсии и уважение проявляли и почет к этому человеку, который проявил себя во время Великой Отечественной
войны. Знаменитый маршал Баграмян.
Знаменитый маршал Баграмян Великой Отечественной войны. И тем не менее, как только вот дали добро на эту вакханалию, этот дом сожгли дотла. И я видел эту плачущую женщину, армянку, которая стояла на коленях и разгребала вот этот весь пепел для того, чтобы найти хоть какие-то останки из исторических ценностей вот этого великого человека. И через нее переступали, на нее плевали. Нам пришлось ее забрать и хоть каким-то образом спасать в своей воинской части. И таких примеров десятки можно приводить. Но есть еще одна деталь, что армяне и азербайджанцы дрались и убивали друг друга на родном языке, а хлеба все просили по-русски. Были отведены дни, когда мы их прокармливали, потому что не было ни тем есть нечего, ни этим. Не во что было одеться, и не этим. Допустим, ну, условно говоря, с 8 до 12 мы кормили азербайджанцев, и с часу там до 5 вечера кормили армян. Все сразу успокаивались, потому что здесь находился русский солдат. Выстраивались в очереди, в очередях драк не было. Они все были сыты и довольны. Как только мы оттуда уходили, опять начиналась резня, война, убийства и все прочее. Причем, как только исчезал русский хлеб, убивали и нас. И все старались нас перетянуть на свою сторону. Причем все были убедительны. Убедительна и та сторона была, и эта.
То есть у каждой стороны своя якобы правда была?
Была абсолютно своя правда, и переубедить их, успокоить, вразумить было практически невозможно, и по сей день то же самое творится. Мы же с тобой знаем вот эту историю, которая буквально недавно произошла, когда признали вот этот геноцид турками, армян. И как сразу, какие условия поставили азербайджанцы вот, на этот счет. Поэтому очень трудно приносить какие-то ситуации тому народу, который не приносит покаяния. Если человек не говорит слово «прости», даже зная, что он виноват, ведь последствия всегда будут очень печальные. И я хочу еще вот что сказать. Когда начался спитак? Через 6 часов мы были в спитаке.
Землетрясение.
Да, известное землетрясение 1988 года. Буквально сразу, когда мы там были, там еще трясло очень много дней. Но как только там появился советский солдат, они заметно успокоились. И перестали твориться вот эти всякие бесчинства, мародерства. Мародеров мы находили. К мародерам у нас было свое отношение. Это можно прочитать и в книге «Живы в помощи». Но я хочу сказать, что везде наш советский солдат и по сей день является символом спокойствия, стабильности и гарантии того, ради чего вообще существует вот это государство.
Виктор, ты наблюдал в Тбилиси тогда, как развивались события, как устраивали провокации. В Тбилиси, вот на площади, знаменитая эта демонстрация, которая закончилась трагедией. Ведь ее же тоже представляли как вполне мирную демонстрацию, как мирный протест народа против власти Москвы. А закончилось потом 9 апреля все трагедией. Вот как это происходило, еще раз напомни нашим слушателям, потому что это вроде бы для нас недавняя история, но выросло целое поколение, молодежь, которая выходит на площадь, сейчас на Сахарова многие, на Болотную, для них 91-й год в Москве и 93-й трагедия в Москве. Расстрел Белого дома. Это история уже давняя. А как тогда в Тбилиси все это происходило?
А я тебе хочу еще раз, Виктор, сказать, что это один и тот же сценарий и один и тот же режиссер. События в Тбилиси начинались точно так же, вроде бы миролюбиво. Вот именно там больше всего выставляли молодежь. И нам было откровенно жалко этих ребятишек. И начало апреля, как правило, очень ветреное и холодное. Это начиналось примерно в середине марта. И вот тогда уже стали появляться первые возгласы и выгоняли ребятишек, даже учеников, для того, чтобы они возле наших организаций, где находятся особенно воинские части, там с лозунгами стояли, всем прочим. Но мы думали, что это, ну, как обычно говорят, пройдет. У нас тогда демократия начинала.
Гласность,
да. Гласность, да, вовсю себя проявлять. Но вот что мы тоже заметили в то время. Вот когда мы с женой приехали в Тбилиси, мы ждали ребенка, и Екатерина была уже на 8-м месяце беременности, и мы зашли в метро, один пожилой грузин встал и уступил ей место. Просто до слез приятно, что он ее просто под руки проводил и посадил, и сказал: «Сиди, дочка, тебе скоро быть мамой». Ведь это великие вещи, которые надо на самом деле вот приводить как пример для того, чтобы этому шло настоящее подражание, как надо себя вести.
И то
как...
такое отношение
такое
было.
Такое отношение глубокое, было. Глубокое, мудрое, да. Вот этого пожилого грузина. Да вообще бы любой грузин так себя провел. Но опять же, как только начались вот эти события, мы сразу стали людьми чужими. И что было даже с нашей семьей? Наши контейнеры, когда мы загружали свои вещи и передавали их в город Рустави для того, чтобы отправить в Москву, что сделали специально грузины? Они их поднимали на подъемных кранах на высоту примерно 5-7 метров и бросали на землю. И мы, когда оказались в Москве здесь, там все разбито было дотла. Вообще все. Там остались целые только ложки, которые...
Ну, сознательная провокация.
Это сознательно была, да, провокация.
То есть ты видел, как на глазах после провокации, на глазах отношение доброго и дружелюбного народа стало сменяться на...
Совершенно верно. Причем это не то, что изменения произошли там за какие-то несколько лет. Это произошло, Виктор, за несколько часов. Вот что самое поразительное. И объяснение этому найти очень сложно. Как человек быстро сходит с ума. Это знаешь, как сходят с рельсов паровоз. Как, допустим, машина сходит с дороги, сваливается в кювет.
То есть это такой массовый психоз, одержание, когда люди под влиянием пропаганды, а пропаганда, дорогие братья и сестры, тогда массированная была, причем перестали слушаться мудрых грузин. Всегда же в Грузии уважали старших. Я и сейчас знаю очень многих, которые грузин, которые любят Россию точно так же, как и любили прежде. Герои Советского Союза есть среди них. Вот, кстати, старшее поколение это пыталось остановить, это вакханалия.
И вот я когда писал, ведь есть великий пример подражания Егоров и Кантария. Понимаешь, вот какое братство было, и что бы ни говорили в этой ситуации Сталин, ведь он поступил, я не буду говорить там как-то духовно правильно, он тактически правильно поступил, когда это знамя победы воздержали две нации, две великих нации, русских и грузин. Это как подчеркивало единство друг народов. А потом, что было 9 апреля? В 4 часа утра нас подняли по тревоге, и оказалось, что все дороги вот в районе площади Руставели, они были перекрыты КАМАЗами и спущены колеса, то есть отступали. Было практически некуда.
Толпе этой, да, зажатой?
Да. Не толпе, и оказалось, и не нам. Вот в чем дело. Кто это сделал, сказать трудно. Это ведь были не наши КАМАЗы. Ночью вот это, когда дали команду на столкновение, с нашей стороны были задачи только изо всех сил эту толпу сдерживать. Но там впереди-то стояли женщины. И женщин, кстати, было немало с детьми.
То есть вы почувствовали, что этой толпе была дана команда?
В этой толпе была дана команда, военных. И сзади этих женщин стояли взрослые мужики. И в нас полетела арматура, полетели заточки. Мы как могли от этого прикрывались. Эти женщины кричали, что вы с нами делаете? Их напирали на нас. Но что-то нам надо было делать. Мы пытались их разгрести. И тогда вот сквозь эту толпу уже полезла та толпа с арматурой. Какая тут демократия, когда тебя режут? В конце концов.
Бьют заточками.
Да, бьют заточками. На войне демократии не бывает. Все произошло то, что произошло. Потом уже, когда стали разбираться, кто это и как это. А что натворил господин Собчак? Он туда приехал, он там побыл несколько часов. И какое вынес решение по этому поводу? Что это наша вина, это наш садизм и все прочее.
Я помню, что тогда какой поток грязи стали выливать. Но, кстати, Игорь Сергеевич Родионов, командующий Северо-Кавказским округом, он тогда провел расследование. И, дорогие братья и сестры, все задокументировано. Убиты лопатками десантников, когда защищались, и солдат, только боевики Мхедриони, здоровенные молодые ребята. Те, кто кидал заточки, арматуру, бросался на солдат, а женщины задавлены толпой, когда толпа побежала сквозь это узкое пространство, перегороженное грузовиками. Доклад не был опубликован при Горбачеве. Хотя Игорь Сергеевич Родионов предоставил этот доклад Верховному Совету, Съезду народных депутатов, все было озвучено. Опровергнуть ни один из пунктов этого доклада никто не смог. Я, кстати, Виктор, недавно случайно встретился с Игорем Сергеевичем Родионовым. Просим помолиться о здравии раба Божия Игоря, замечательного генерала. Он потом был министром обороны и со своего поста ушел, потому что очень резко и прямо ответил Ельцину, когда Ельцин, значит, пытался прерывать его доклад. Игорь Сергеевич Родионов не хотел уничтожения армии, пытался противостоять, реформировать армию настоящей реформой. То я ему передал поклон, дорогие братья и сестры, от наших слушателей. Виктор, ведь ему тоже непросто было в той ситуации.
Я хочу сказать, устоять. Что ведь он проявил настоящее мужество, генерал Родионов. Он практически всю ответственность взял на себя. И несмотря на то, что на него давила так называемая либеральная верхушка из Москвы, он просто проявил настоящую вот мудрость военного в погонах, находясь на такой должности, хотя прекрасно понимал, что ему за это будет. Его и сделали крайним. Но дело в том, что ведь частично его доклад, его мнение было опубликовано в нашей газете Закавказского военного округа. Немножко, но было опубликовано. И какое тогда было вот возмущение даже людей военных, которые увидели вот это обвинение в адрес военных на территории Закавказского военного округа.
То есть обвинение из Москвы. Я напоминаю, кто давил на Игоря Сергеевича Родионова со стороны Горбачева? Шеварднадзе, Александр Николаевич Яковлев, то есть та верхушка, которая задумала развал государства, развал Советского Союза. И для этого эта провокация, которая должна была по их замыслам закончиться кровью в Тбилиси, и была организована. И вот правда, доклад Игоря Сергеевича Родионова, он так прессе центральной не был обнародован.
Вот сейчас есть на Первом канале очень известные и часто появляющиеся люди, я не буду их имена называть, это дело их совести, и, может быть, они когда-то тоже скажут слово «прости», которые проехали в Тбилиси с Собчаком и поучаствовали в этой мародерской духовной кампании.
Клеветнической.
Клеветнической, да. И мы встречались с одним из них, который сейчас находится на Первом канале, на проспекте. И тогда конкретно ему был задан вопрос: «Зачем ты это сделал? Ты ведь тоже военный, ты ведь тоже бывший десантник. Зачем ты вот эти вещи натворил и зачем тебя сюда послали?»
То есть зачем ты ложь откровенную,
да,
знаешь,
что произошло? Зачем ты поддержал вот эту поганую ложь в адрес тех, с кем ты служил совсем недавно? И вот что было поразительно, он по центральной улице города Тбилиси, он просто бежал от нас. Значит, чувство стыда и страха у этого человека было. Может быть, больше страха, чем стыда. Но, по крайней мере, по сей день вот этого нет.
Поэтому покаяние этого человека.
Покаяние вот этого человека. Тем не менее, конечно, но это дело уже его совести и чести.
Виктор, кстати, сейчас вскрываются многие факты того времени смутного, трагического. Ведь, может быть, не все наши слушатели знают, в Литве скандал произошел, потому что один из известных литовских политиков обнародовал честно, может, это у него было чувство такое, покаяние перед Богом, обнародовал факты.
Но так мучилась душа у человека.
Душа, да. О том, что в Вильнюсе все убитые якобы войсками при штурме Вильнюсской телебашни были убиты выстрелами сверху. Причем выстрелы были из охотничьего оружия, из мосинских 91-го года трехлинеек, а некоторые были из тех людей, которые привезли, показывали иностранным корреспондентам и по центральным каналам, как людей, убитых десантниками, были привезены из морга в жертву ДТП. И по заключению экспертизы, выстрелы были после смерти произведены в этих людей. Все доказано. В Литве скандал, потому что литовцы поражены. Свои, оказывается, стреляли в своих. То есть вот эта провокация, которую все знали. Но тогда был снайпером убит лейтенант Виктор Шацких, лейтенант группы «Альфы». То есть провокации были страшные, не просто бесстыдные. Это просто сатанинская ложь и сатанинское действо, как это еще можно назвать. Сегодня это все вскрывается. Вот, Виктор, если перейти к нашей действительности сегодняшней, как ты считаешь, может эти все бескровные якобы стояния с белыми ленточками и шариками на Сахарова, на Болотной и марши, которые на 4 февраля закончились, могут они точно так же закончиться кровопролитием?
А вот мы с тобой и подошли, наконец, к тому, с чего начали нашу вот эту передачу, что пришло время подумать о главном и чем в главном это все завершится. А это все завершится в Тбилиси апрель, 9 апреля 2. Вот как есть у нас дом 2,
отвратительный... Который даже министр МВД не может закрыть.
Да, который даже министр МВД не может закрыть. Вот эта отвратительная передача. Так то же самое будет и вот с этим. Это все начинается иллюзорно и сладко именно вот так. Люди, которые туда выходят, они вроде бы пытаются достичь каких-то таких миролюбивых взглядов, но... В конце концов, это все равно, если этому происходит потакание, и власть этому не препятствует, значит, она затаила и что-то из этого хочет сделать. Все равно это закончится кровопролитием, потому что надо людям, в конце концов, выйти официальному лицу, и вот тот накал, и ту температуру, которая поднялась в стране уже до 42 градусов, условно говоря, по градуснику вот России, надо в конце концов выйти и сказать, чтобы не было больше вот этой площади.
То есть ответить на какие-то вопросы, волнующие.
Ответить на вопросы.
Нечестный выбор. Мы понимаем, что честные выборы — это предлог. И не случайно ни Немцова, ни Каспарова, они и прочая демократическая либеральная тусовка, как ее называют, и Собчак Ксения, которая там выступает, они только о выборах говорят. А ты считаешь, Виктор, что верховная власть должна ответить на те вопросы, которые волнуют народ именно сегодня, да? Не Болотную площадь и Сахарова, а всю страну.
Ну, это настолько абсолютно просто и понятно. Допустим, возникает какой-то, ну, спор в каком-то офисе. Всегда на это дело собирает всех своих сотрудников руководитель этого офиса и отвечает. На какой-то радиостанции вот возникает какой-то спор или какое-то время пришло подвести итоги. Так же точно руководитель выходит и с людьми спокойно и разумно разговаривает. Какие-то вносятся коррективы, изменения. Но это ведь не должно происходить так, чтобы этот накал рос, рос, рос. Если этот накал будет происходить, значит, всегда найдется еще один организатор, который эту страсть, это беснование использует в своих целях. И народ, который дошел до этого состояния и перегрелся, его всегда это как заклинит двигатель, так и заклинит народ. И он будет уже неуправляемым, у него откажут тормоза, у него откажут рулевая тяга, у него погаснет ночью свет, и все это понесется в итоге в кювет.
Пропасть.
В пропасть. Это все именно так и закончится. И таких случаев у нас ведь было очень много, и все заканчивались одинаково. Что такое революция? Вот как я написал в своей книге «Из рода в род». Это не что иное, как рев Люцифера. Это будет именно в этой ситуации.
Первого революционера.
Да.
Люцифера. И, Виктор, я хотел бы еще прокомментировать. Посмотрели с тобой этот ролик, который сейчас старательно раскручивают в интернете. Десантники, может, они действительно десантники, пели песню «Путин, уходи», но мы с Виктором, дорогие братья и сестры, услышали в этой песне слова, не свойственные десантникам. Нам ясно, что эту песню за этих ребят кто-то написал, потому что слова из кухни информационной войны, в которой варится варево у посла Макфола, например, «Мы свободы, десант, тиран, уходи» и так далее. Причем они говорят, мы не лохи, а поет это в студии «Дождь» канала, где, в общем-то, люди собираются либеральные, то есть те, кто все эти годы оплел, начиная с Тбилиси. Ведь это журналисты еще были маленькие, а их предшественники оплевывали армию в Афганистане, в Тбилиси, в Чечне во время двух войн. И вот стоят перед ними два парня в беретах десантных, открывая душу, а эти журналисты смотрят на них, как, знаешь, как зверинцы смотрят на людей. Заметил это, да, какой-то взгляд? А вы правда, а вы вот за демократию, а вы против Химкинского леса, да? Активная у вас жизненная позиция. Смотреть было ведь, ну, неприятно, невероятно неприятно. Что ты почувствовал, когда посмотрел этот
ролик? Что я почувствовал, Виктор? Мне даже в какой-то степени этих ребят жалко. Настоящие десантники среди своих эту песню петь не будут. Вот реально не будут.
Конечно, да. Это понятно. Эта песня как на Майдане, для нас богато, нас наподавать. А так кто-то эту песню написал, чтобы ее пели на Сахаровой, на Болотной площади. Ну и дальше, конечно.
Да, и ведь, допустим, вот как не поют отвратительные песни, как не поют песни вот эти блатные и поганые о заключенных в зоне самой. Эти люди, которые эти песни сочиняют, вот эти блатные, они в зону, во-первых, никогда не рискнут поехать. И вот эту дрянь там петь. И такая же ситуация здесь. Вот сейчас им, допустим, предложить, была бы, например, ну, условно говоря, отойдем чуть назад во Вторую Чеченскую войну. И вот вы сможете приехать и спеть вот подобную песню там среди своих ребят. Ведь, ну, мне их жалко. Но там действительно можно уехать с контузией оттуда. Вот с реальной контузией за вот это осквернение, которое звучит в этих словах. А потом, ведь мы с тобой сразу поняли, что это и не их слова, и не их мелодия. Ведь надо настолько быть человеком, ну, я не знаю, каким, чтобы взять и купиться просто вот на эту песню. Ну, каких денег стоит, в конце концов? Ну, что, это много за это заплачено, что ли? Ну, зачем так низко опускаться и позорить голубой берет, который всегда был прославлен, и на который надеялись, как сказал в свое время Николай Майданов, наш дважды герой России, «Если не мы, то кто?» Если не кто, то мы, понимаешь?
Вот они под девизом поют. Если не мы, то кто, якобы? Да. Но осудил эту песню, пока еще Союз десантников не высказал свое мнение.
Да, я думаю, выскажет, Виктор.
Пока высказал заместитель председателя Союза десантников России Александр Петрович Савуянов, генерал-майор, герой Советского Союза, знаменитый комбат Батяня когда-то. На нем эта песня была написана. И он этот ролик осудил как провокацию от лица многих десантников. Вот, я, дорогие братья и сестры, только вчера этот посмотрел ролик. Сегодня мы с Виктором говорим на эту тему. Я думаю, что десантники выскажутся, но я никогда не поверю, что десантник может пойти и петь свою песню, причем, стоя перед Немцовым с Черчиллем.
Причем десантник, да, воевавший и награжденный, и понесший потери среди своих ребят. Вот именно так низко пасть, ну, это практически очень плохо сказать о своих, другими словами.
Хотя там вроде бы все против ЕГЭ, против развала армии поется, против воровства, коррупции. Но то, как это поется, в каком контексте и перед кем поется, вот вызывает очень серьезные сомнения.
Ну, это китайский доширак. Такой, вроде бы, он на вкус и ничего, на первый взгляд. А потом, когда его съешь, то вот после этого начинается очень долгая изжога.
То есть, подводя итоги нашей передачи, нашей беседы с Виктором, можно сказать, что время очень сложное. Нельзя поддаваться на провокации, потому что все эти мирные демонстрации, бескровные, с радостными лицами, могут закончиться кровью, как закончились когда-то в Тбилиси. И вся страна может погрузиться в кровавый хаос. И люди, которые знают, что это такое, вот как Виктор, его боевые товарищи, они очень этого не желают. Но в то же время власть должна не закрываться в кремлевских кабинетах, а выйти не к Собчак, Немцову и Каспарову, а выйти к тому народу, который действительно страну поддерживает сейчас. Не к офисным хомячкам, как их назвали, а выйти к тем, кто страну кормит, держит на плаву и защищает. Объясниться с рабочими, учителями, врачами, крестьянами и офицерами и солдатами нашей армии. Вот этого мы ждем от власти. Ответа народу на самые болезненные вопросы, которые волнуют. Они волнуют не только тех, кто пытается на этой волне прийти к власти, Касьянова, Каспарова и прочих. Они волнуют весь
народ. А вопросы эти будут всегда и были всегда, и поэтому надо вести себя так, чтобы этих вопросов никогда не накапливалось. Для состояния возмущения, да. И вот в заключение нашей передачи, в 10 секунд, буквально хотелось бы сказать, что 29 января 2000 года назад была великая смерть нашего однополчанина Николая Майданова, дважды Героя России. Поэтому хотелось бы отметить вот эту дату, вот такой мистической буквально смерти. Он умер в небе, спасая своих сослуживцев, и передать поклон Татьяне, помолиться о ее здравии, чтобы у нее все было благополучно дома, с ее внуками, с ее детьми.
Виктор, мы вчера так и не дождались ни по одному из телевизионных каналов, даже по такому каналу, как «Звезда», никто не вспомнил
ни одного слова
о смерти великого героя. Первого получил звезду героя в небе Афганистана, легендарный летчик. Вторую в небе. Когда книга вышла, Виктора, первое издание «Живых в помощи Вышнего», он был жив, Николай Майданов, он погиб во время Второй Чеченской войны. Это великая смерть, могу сказать так, святого воина. И никто его не помянул ни по одному из каналов. И никто даже не сказал, помнишь, Виктор, как мы ожидали, что во время парада к Дню Победы кто-нибудь скажет, что в вертолетной группе, которая проносит флаги,
Летит его сын, да.
Дважды герой, да. Преемство такое.
Да, вот такое преемство поколений.
Я хотел бы, Виктор, нашим слушателям сказать, где твоя книга сейчас появилась, потому что ее уже не было в магазинах, а вопросов много. 15-е издание «Живых в помощи Вышнего» где можно найти?
Ну, ее можно найти в храмах и монастырях. Это в Сретенском, в Оптиной пустыне, в Шамарде, на Саве, на Сторожевском, в православном слове. Вот. И вообще все мои книги. Или позвонить по телефону 8-985-230-73-37. 8-985-230-73-37.
Спасибо. И мы надеемся, дорогие братья и сестры, что власть все-таки услышит настоящий народ. Не те, кто получает инструкцию у американского посла, а настоящий народ. А первым признаком оздоровление жизни в стране, Виктор, будет, если будут вспоминать не шоуменов по телевидению, а будут вспоминать таких героев, как Николай Майданов. Вечная ему память и Царствие Небесное. А тебе, Виктор, помощи Божией от всех наших слушателей в твоих трудах.
Да, спасибо, до свидания.
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотела сегодня с вами поговорить о таком явлении нашей жизни, как диспансеризация наших детей. Ну, что о ней говорить? Диспансеризация, мы всегда знаем, что это очень хорошо. Это наблюдение медиков за нашим здоровьем, за здоровьем наших детей. И что в этом плохого, если оно происходит? Что в этом плохого, если за нашим здоровьем бдительно следят и в нужный момент нам сигнализируют о возникших проблемах? Но жизнь наша такова, времена наши таковы, что там, где раньше было безопасно, возникают какие-то точки роста новой опасности. И совершенно неожиданно для нас мы начинаем бояться того, что раньше было желанным. Итак, диспансеризация. Совсем недавно, в июне 2011 года, в регионы было разослано письмо заместителя министра здравоохранения Вероники Скворцовой за номером 15-2/10/2-63-34 от 30 июня 2011 года. Вот это информационное письмо говорит о том, что отныне в регионах должна начаться углубленная диспансеризация подростков. И далее идут приложения к этому письму 1, 2 и 3. Первая рекомендация, первое приложение об обеспечении углубленной диспансеризации подростков. Сначала идет ссылка на закон, который предполагает диспансеризацию, право на диспансерное наблюдение, лечение детей и взрослых. А далее речь идет о совсем неожиданном направлении. Мы-то с вами знаем, диспансеризация – это осмотр всех органов и систем человека с целью определения его актуального состояния здоровья. В информационном письме и в приложении номер один сказано о том, что углубленная диспансеризация подростков, цель которой сейчас поставлена этими нормативными документами, это диспансеризация или осмотр репродуктивной сферы наших детей. И речь идет о детях и подростках. В новом законе об охране здоровья, о котором мы с вами достаточно много говорили, который мы пытались не пропустить к принятию, вы посылали телеграммы, писали письма, выходили на митинги, на пикеты и были не согласны с тем, чтобы этот закон был принят. Закон, тем не менее, приняли. И в нем есть много достаточно плохих статей. В целом мы можем сказать о том, что закон стоит на иных основаниях нравственности или даже отрицания нравственности в нашей жизни, потому что он предполагает введение детского донорства, он предполагает введение принудительных абортов и стерилизации у недееспособных лиц, то есть лиц, пораженных в правах, а это несовершеннолетние в том числе. Он предполагает легитимизацию, то есть узаконивание суррогатного материнства, то есть продажу детей, производство детей на продажу. Он предполагает право врача отказаться от обслуживания больного без объяснения причин. Он предполагает право врача не проводить реанимацию нуждающегося в ней, если больной признан бесперспективным, или если у него наступила смерть мозга. А теперь о смерти мозга. В этом законе сказано, что человек считается умершим при установленном факте смерти мозга, сохранном сердцебиении и искусственной вентиляции легких. Другими словами, сердце бьется, человек дышит, но на экране осциллографа установлено отсутствие зубцов, свидетельствующих о деятельности мозга. И таким образом получается, что если человек еще дышит, у него могут изымать органы, в том числе бьющееся сердце. Это чудовищно. И еще есть еще один момент, о котором, наверное, мало мы говорим. Презумпция согласия всех нас на изъятие наших органов. То есть по этому закону для того, чтобы у тебя посмертно или предсмертно, как вот мы сейчас с вами выяснили, изъяли орган, ты должен написать свой отказ от этого изъятия. Правда, не сказано, куда написать, где его заверить, где его хранить. Но по этому закону мы все априори изначально согласны на то, чтобы мы отдали органы своего тела тому, кому они понадобятся. Вот такой закон. И в этом законе есть еще одна позиция. Позиция об обязательности диспансеризации. Значит, нам ввели обязательность диспансеризации. По этому закону мы не можем от нее отказаться. И параллельно с этим законом появилось письмо, о котором я вам сегодня говорю. Углубленная диспансеризация подростков, которая включает в себя диспансеризацию репродуктивной сферы. То есть та сфера, которая отвечает за воспроизводство населения. В чем заключаться будет диспансеризация репродуктивной сферы? Предполагается всех наших детей направлять на гинекологические осмотры или привлекать гинекологов в школы для того, чтобы пропускать через конвейер гинекологического кресла всех девочек в школе. И особый упор делается на 14-летних. Отчеты о таких осмотрах должны поступать в органы Росздравнадзора ежеквартально до 5 числа следующего месяца и ежемесячно до 15 числа. Значит, таким образом, судя по тому, что предполагается, наших детей будут проверять постоянно. Их будут водить постоянно к гинекологу, а мальчика будут водить к андрологу и проверять репродуктивные органы. В пояснительном письме говорится о том, что эти меры предпринимаются для того, чтобы разработать стратегию стабильно усиливающейся демографической политики. Профилактика бесплодия, укрепление и восстановление репродуктивного здоровья. Вот это все благие цели. А теперь посмотрим, какие средства. Что такое гинекологический осмотр вашего ребенка? Одни родители говорят о том, что ничего страшного. Чем раньше посмотрят, тем раньше вылечат, если что-то необходимо. А другие родители говорят, что это недопустимо. Я не позволю вторгаться в интимное пространство моего ребенка. Я не позволю его растлевать. Я не позволю уничтожать его стыд, его целомудрие. И они готовы в этом стремлении защитить душу своего ребенка стоять насмерть. Конечно, они ищут какие-то законные способы, спрашивают, какие документы можно заполнить, куда обратиться, что предпринять для того, чтобы этого не произошло. Я скажу вам следующее. Приведу один простой пример. Как-то одна мама мне рассказала поучительную историю. Она рассказала о том, что, приведя свою 5-летнюю девочку к стоматологу и ожидая рядом с дочкой в кабинете стоматолога, пока закончится лечение, она разговорилась с врачом на тему, почему стоматологи заставляют родителей приучать детей к зубной щетке максимально рано. То есть еще только первый зуб появляется, а уже необходимо приучать ребенка к зубной щетке. И стоматолог сказала маме следующее, что если мы не приучим ребенка в самом раннем возрасте, пока он еще ничего не понимает, к тому, что на его внутреннем пространстве, каковым является рот, будет находиться что-то инородное, внешнее, и он с этим согласится, то потом мы ничего с этим не можем сделать. Он это свое пространство охраняет, он в него никого не впускает. И в этом вот есть как раз та самая правда, та самая истина. Ротовая полость – это тоже внутреннее интимное пространство, которое мы закрываем от постороннего взора, и которое мы сохраняем от вмешательства извне. Вы со мной согласны? Получается следующая закономерность. Если ребенка приучить к этому рано, буквально чуть ли не с рождения, то происходит импринтинг, запечатление первого опыта. Ребенок относится к нему как к образцу. И с ним соотносит и сверяет все то, что происходит с ним впоследствии. Так вот, если в раннем детстве внутреннее пространство ребенка будет нарушено, ну, с ведома родителей, с их попустительства, с их согласия, с их одобрения, то ребенок воспримет это как норму. и тогда перейдем давайте к гинекологическим осмотрам наших детей. Если мы с вами соглашаемся на то, что во внутреннее интимное пространство нашей дочери может безбоязненно проникать некто другой, ну пусть врач, производя там манипуляции, и производя это регулярно, мы тем самым снимаем табу с этой зоны для нашего ребенка. Мы тем самым без слов нашему ребенку говорим, что туда можно впускать, что туда можно проникать, что там могут быть все те, кто захочет там быть. И тем самым мы сами собственными руками разрушаем своего ребенка, губим своего ребенка, расплеваем своего ребенка, лишаем его стыда, целомудрия, целостности души. Ну, выбор за вами. Собственно говоря, каждый решает для себя сам, но только он при этом должен взвешивать последствия своих решений, потому что один раз, решив за ребенка, что целомудрие ему больше не нужно, в этом нет необходимости, мы потом не должны предъявлять к нему претензии, упрекать его в том, что он ведет не тот образ жизни, на который мы рассчитывали, что мы не получаем плодов уважения, любви, что общество нас порицает за то, кем наш ребенок стал. Всему тому мы уже не должны будем удивляться, а должны будем это принять как закономерный итог нашего предательства собственного ребенка когда-то давно, когда мы испугались инструкции чиновников, предписывающих разрушение души нашего ребенка, и чтобы с ними не связываться, не скандалить, не конфликтовать, это всегда так напрягает, так сложно, так не хочется. Мы просто закрыли глаза, сделав вид, что мы не понимаем, что происходит при гинекологическом осмотре нашего ребенка, когда он здоров, и когда мы не просим никакой помощи гинеколога. И еще представьте для наглядности одну картинку. Как будет происходить осмотр в школе, например, в кабинете медика. Это класс снимается с уроков. Девочки, допустим, по 5 человек заходят в кабинет, 4 сидят на кушетке, одна на кресле. Хихиканье от смущения, некоторый цинизм. Комментарии врача, который осматривает, покрикивает на девочек. Все знают. Стыд разрушается полностью. А цинизм как защита прирастает к нашим детям. И они, находясь в этом состоянии, начинают совершать такие циничные поступки, бахвались как бы тем, что они расплеваются, и они потом переходят к этому в реальности. Я хочу вам сказать, что учащиеся медицинских колледжей, наборы, которые производились после 8 класса, когда-то после 9, вот эти вот дети, они, к сожалению, отличались как раз вот тем самым цинизмом, о котором я говорю, хотя они не подлежали тому самому осмотру, о котором мы сейчас ведем речь, в том режиме, который предполагается ежемесячно, ежеквартально, но они изучали, всего-навсего изучали углубленно устройство человека, в том числе устройство репродуктивной сферы, говорили о тех частях тела и о тех процессах, о которых в нашем обществе тогда не было принято говорить. И вообще не тогда, а давайте говорить, что это должно быть всегда таковым. Так вот, те самые учащиеся медицинских колледжей, или тогда это были училища, они как раз в силу того, что их заставляли говорить о том, что возрасту не свойственно, они становились достаточно циничными сначала на словах, а потом и по жизни. И наверное, этот пример должен нас чему-то научить. Наверное, он должен нам дать осознание того, что наших детей можем защищать только мы. И мы не должны отходить в сторону, делая вид, что мы не понимаем, а дети уж там сами как-нибудь разберутся. Берегите своих детей, любите своих детей. Не предавайте их никогда. Помните, что ваша любовь – это ваша защита для него – всегда и во всех трудных ситуациях. И это ваш верный компас, который проведет вашего ребенка сквозь рифы всех невзгод и всех опасностей, неизменно стоящих перед ним на пути. Наша ответственность за них нам дана Творцом, и мы не хотим от нее отказываться, и наш долг с достоинством пронести нашу ответственность по нашей жизни. Еще я вас приглашаю присоединиться к молитве по соглашению, которую каждый вечер в 22 часа читают по всей стране люди, которым не безразлично, что происходит с нашей страной, с нашими детьми и с будущим наших детей. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. В эфире радио «Радонеж».
В прошлый раз кандидат искусствоведения, сотрудник Музея древнерусского искусства имени Рублева Светлана Витальевна Гнутова начала рассказ об уникальном собрании икон и произведений декоративно-прикладного искусства, которое всю свою жизнь собирал Глеб Александрович Покровский. Известный ученый, доктор медицинских наук, профессор, лауреат государственной премии, Глеб Александрович прожил долгую жизнь. Оставил многочисленных учеников, более 200 печатных трудов и уникальное собрание икон и произведений декоративно-прикладного искусства, которое собирал около полувека, а после его кончины вдова Марфа Андреевна Покровская передала это собрание в дар Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Рублева. Заведующий отделом музея, кандидат искусствоведения Светлана Витальевна Гнутова продолжает рассказ об этом даре и об этом замечательном ученом.
Конечно, самое главное надо сказать о Глебе Александровиче как о собирателе духовных ценностей, да, и церковных ценностей, и хранителе их, потому что он на протяжении более 40 лет собирал уникальную совершенно коллекцию, вернее, то, что к нему приходило. К нему попадали иконы, эмали, книги, шитье, и не всегда в хорошем состоянии сохранности. И он все свои средства тратил на восстановление этих памятников, чтобы они не погибли. То есть у него были реставраторы, которые ему помогали восстанавливать это все. И были ювелиры, которые восстанавливали оклады вот икон. Каждой иконе им был сделан киот, то есть заказан киот с ключиками. То есть иконы находились в идеальном просто состоянии сохранности. Он за ними следил с любовью большой. Причем образы все намоленные, потому что Глеб Александрович был именно глубоко верующим человеком. Перед каждой операцией он молился. Вот редкие очень фотографии представлены, где вы видите в большом количестве. Вот,
как в храме.
Как в храме, да. И лампады. Все лампады горели в доме. И когда я в первый раз вошла в дом, то я была потрясена, что иконы висели вот так вот сверху донизу вот по всем стенам. То есть они жили вот в этой вот обстановке благоговейной. Глеб Александрович дружил очень с величайшим художником Павлом Кориным. Глеб Александрович дружил с Михаилом Ивановичем Тюлиным, замечательным реставратором семьи потомственных иконописцев. Так сложилось, что когда Глеб Александрович умер, то его вдова Марфа Андреевна приняла такое решение, что кресты, мощевики и литургические предметы отдать в храм в память о Глебе Александровиче. А коллекцию икон она передала в дар музею Рублева. И это около 400 предметов. Это огромное собрание.
Бесценный,
абсолютно, да? Бесценный дар, потому что здесь предметы, начиная с 12 века, то есть кресты и колпионы, древнейшие иконы, связанные с эпохой Бориса Годунова, в частности, один из уникальнейших предметов – это трехстворчатый складень с изображением Богоматери Владимирской, где на створках на киоте изображены патроны семьи Бориса Годунова, Федор Стратилат, святая великомученица Ирина и современный член царской семьи Годунова.
В центральном месте.
Да.
Экспозиции, да. По достоинству. Да?
Иконы абсолютно уникальные. Все 16 века, в большинстве своем времени, именно Бориса Годунова. Надо сказать, что когда мы стали делать экспозицию, то один образ пришлось открыть, потому что они же были за стеклом. И в частности, вот вы видите шитый образ с спасся нерукотворного. Он был закрыт стеклом, и стекло было мутное. Мы решили снять с него стекло, и оказалось, что на этом стекле отпечатался лик спасителя. Тут стекло лежит. У нас удивительно, какая была атмосфера в этом доме, что вот действительно образы были настолько намолены, что вот такое чудо случилось в доме Глеба Александровича. Вот здесь вы видите множество цад и венцов. Надо сказать, что это украшение, это элемент оклада, да. Это 16-17 века, это золотые и серебряные цаты. Но вот они были найдены Глебом Александровичем и Марфой Андреевной при разрушении Пафнутия Боровского монастыря. Они были затоптаны в песок, около 30 штук, и они были все смяты, деформированы. Вот они все это подобрали, привели все это в порядок, и все это тщательно сохранялось у Глеба Александровича, хотя это фрагменты оклада. Перед вами необыкновенный образ Богоматери Владимирской времени Михаила Федоровича Романова. Это явно совершенно из царской молельны. Это потрясающей красоты окладе с эмалями, с рубинами, с изумрудами. Удивительно. Я говорю, что семейство было чрезвычайно скромно, все свои средства тратились на восстановление вот таких необыкновенных образов, сохраненных для России практически.
Ну, такую икону продай за рубеж, и всю жизнь лежит без денег.
Да не только за рубеж, я думаю, что если, ну, когда Марфа Андреевна говорили, ну, Марфа Андреевна, вам же надо на что-то жить, да, может, он говорит, Глеб Александрович меня бы ни за что не простил, если бы я хотя бы один образ из этой коллекции продала. Он это собирал не для того, чтобы вот я так этим распорядилась. То есть,
благочестие и такая вот красота.
Да. А какая необыкновенная любовь тоже. Они прожили 52 года вместе. У них, к сожалению, не было детей, потому что Глеб Александрович был контужен во время войны. Но в 56 году они венчались тайно ночью в селе Акулово. Их венчал отец протоиерей Сергий Орлов. И потом они ни разу не расставались. И Марфа Андреевна была помощницей во всех делах Глеба Александровича, единомышленницей, и никогда его не попрекала, что нету денег, да, в доме, а все было сделано для того, чтобы сохранить такое достояние, да, для России. Она это очень хорошо понимала. В этом была вся его жизнь, вот в этом собрании. Надо не забывать, что это все было советское время, то есть это вот коллекция советской эпохи, что тогда это преследовалось. Тем не менее, он сохранил свою позицию у истинно христианского православного человека, что удивительно.
У нашего микрофона была кандидат искусствоведения, заведующая отделом Центрального музея древнерусской культуры и искусства Светлана Витальевна Гнутова.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.